Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы сегодня работаем в прямом эфире с отцом Александром Рыковым. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудь со всеми нами.
Дорогие друзья, вы помните, что в прямом эфире мы работаем раз в месяц, и вы имеете в этот момент возможность позвонить нам по телефону 379-65-94. Повторю, наш телефон 379-65-94. И задать любые вопросы, которые касаются семьи, воспитания детей и все, что нас волнует в этом направлении. Дорогие друзья, как всегда, у нас есть вопросы. Вопросы батюшки, вот сегодня Светланы Георгиевны нет, к сожалению, с нами. И сегодня вы можете задать отцу Александру Рыкову, напомню, что батюшка трудится в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и имеет опыт очень большой руководителя православной гимназии. Поэтому, конечно же, наши вопросы в любом случае будут иметь полный ответ. И, батюшка, вот первые вопросы, которые нам задала раба Божия Валентина, в связи с тем, что у нее знакомая собралась крестить ребенку, которому 3 года, и вот эта женщина задает такой вопрос. Может ли быть родная бабушка крестной? Второй вопрос. Нужно ли проходить огласительные беседы вот в этом случае? То есть бабушка воцерковлена, но вот ребенку 3 года. И четвертый вопрос. Можно ли пригласить священника крестить дома? Вот такие вопросы.
Ну, насчет третьего вопроса нужно обратиться к священнику, у которого будет проходить это таинство крещения. Потому что в разных приходах разные бывают отношения к организации этого таинства. Поэтому лучше пойти поговорить об этом в церкви. Изначально для того, чтобы слушатели наши, которые, может быть, там участвуют, поняли, почему возникает такой вот
неоднозначный ответ, да?
Мягко говоря, да. Угу. Вопрос возникает. Вот ребеночка мы крестили, у нас осталась святая вода. В церкви мы ее, конечно, выливаем в определенное непопираемое место или сливаем в текучую воду. Где эта вода? Куда она будет сливаться, если мы крестим ее? Крестим ребеночка на дому. В канализацию? И вот здесь вот возникают такие вот проблемы, вопросы для православного как раз мировоззрения, сознания. Нужно ли проходить огласительные беседы? Ну, тоже нужно, не нужно, полезно. Ну, а насколько там нужно, это, конечно, можно сказать, опять-таки, это вот священник, к которому обратитесь для крещения. Вот, ну и самый главный вопрос, может ли бабушка родная быть крестная? Может.
Угу. То есть не может кто, батюшка, вот кому не допускается быть крестным?
Во-первых, не могут быть крестными супруги. Они могут быть крестными друг другу. Мы в этом случае вспоминаем легенду о крещении княгини Ольги в Константинополе. Вот. Они не могут быть крестными друг другу. И они не могут быть крестными одному и тому же человеку.
Угу.
Вот. Не может быть крестным монах, поскольку он тоже безбрачен.
Но крестить он может при этом, да?
Крестить, да, может.
Угу.
Вот такие вот ограничения есть при совершении таинства крещения. Вот. И, конечно, опять-таки, когда бабушки спрашивают, не случайно этот вопрос был задан, наверное, нам, может ли бабушка быть крестной. Многие бабушки, которые задают этот вопрос мне, они его поясняют. Вот мне столько-то лет, ребеночку лет мало, мне лет много. Естественно, что мои годы катятся, что называется, под горку.
Угу.
Когда Господь меня призовет, это, может быть, не за горами, кто же ребеночка будет наставлять в вере. Поэтому здесь возникает вопрос. Ну, конечно, в нашем случае лучше, если будет там человек молодой, воцерковленный, если он будет там верой, что называется, гореть, наставляет своего крестника. Вот, но такие случаи, они бывают достаточно нечасто, мягко говоря. Вот поэтому, конечно, в качестве исключения бывает, что мы допускаем и бабушек, чтобы они были крестными. То есть не то, что в качестве исключения, может быть, я неправильно выразился, но поскольку нет лучшего заменителя, угу, и чтобы ребенок не оставался некрещенный, вот в этом случае мы идем навстречу и бабушку допускаем в качестве крестной при крещении.
Батюшка, ну вот такие сопутствующие вопросы. Очень часто люди, которые собираются крестить детей, просто с ног сбиваются в поисках, чтобы ребенок имел и крестную, и крестного. Если мальчик, ребенок мужского пола, стараются найти именно крестного, и также по отношению к девочке, да, крестную мать. Вот насколько это вообще строго нужно соблюдать?
Ну, насколько возможно. Опять-таки, здесь у нас два принципа – окривия и экономия. Угу. То есть соответствие правилам и соответствие нашим житейским каким-то нормам и возможностям. Угу. Поэтому есть места, где до сих пор крестят с восьмью крестными.
Где такое, батюшка? Я первый раз слышу.
Да. Бывает такое на Украине, особенно там в тех местах, можно сказать, таких вот, откуда пошло православие.
Многочадных, да?
Да. Это вот южные такие области, западные области. Это вот и Русь, что называется, Червоная там, и наоборот, там Черная Русь. И вот там вот Карпатская Русь. Там вот бывает и такое. Бывает даже и неславянские народности. Так вот обставляют крещение ребенка. Вот. Но, в принципе, устав, он предполагает наличие двух крестных и в качестве такого, скажем, обстоятельства стесненного, может быть, один крестный. Желательно, опять-таки, желательно для девочки, чтобы крестная, и чтобы для мальчика крестный. Угу. Но если будет наоборот, опять-таки, здесь нет указания такого строгого уставного. Самое главное, чтобы человек, что называется, был бы верующим, воцерковленным, который будет наставлять своего крестника в правилах и нормах церковной жизни.
Спасибо, батюшка. Дорогие друзья, я напомню, что мы сегодня работаем с отцом Александром Рыковым в прямом эфире. Вы можете позвонить по телефону 379-65-94. 379-65-94. Это телефон прямого эфира. Вы можете задать свой вопрос отцу Александру. Батюшка, вот сейчас мы приступаем... Так, еще два вопроса по отношению к подросткам. Это у нас всегда больная тема, батюшка, такая нескончаемая, да? Вот, и два вопроса. Здесь речь идет о разных мальчиках, 13 лет примерно. Значит, первый вопрос, до какого возраста можно воспитывать ремнем? То есть вот подписывают, что ребенку 13 лет, и мне добавляют, вот кто передавал, то есть это не их вопрос, через них передали. Ремнем, видимо, получается лучше. Так вот мне передали своими словами. Ну вот, батюшка, вот такой вопрос.
Ну, если к 13 годам мы не отошли от такого метода, как ремень, это прежде всего двойка, может быть, даже не двойка, единица с минусом нам, как родителям. Если ребенок прошедший там вот, через определенный период, понимаете, есть период, когда дети слушаются родителей, именно как вот высший авторитет. Высшего авторитета нет, он детство наше. Мы родителям поклоняемся, как можно сказать, божествам. Вот, и потом происходит отход, потому что дети видят, что мы не во всем правы, мы не во всем совершенны. Естественно, бывает бунт против нас по этому поводу. Если за вот это время мы не научили детей слушать наше слово, вот это минус прежде всего нам. Вот, и ремит он, как сказать, среди вот тех вот опытов, которые я имею, что называется, на слуху, на глазах, в памяти, ну, ремень применялся где-то, ну, несколько раз можно там по пальцам пересчитать, когда это происходило. Это были какие-то, ну, сверхъестественные обстоятельства, когда, ну, ситуация выходила за пределы в семье допускаемых каких-то норм.
Оперативное вмешательство,
ну,
скажем,
да, так. Ну да, действительно так. А так это все было как-то словами. Поэтому и здесь. Конечно, если у нас там из Священного Писания, кто там жалеет розгу, тот губит ребенка. Вот. Но опять-таки это не означает, что мы должны каждый день там своих детей там пороть там, и пользоваться там физически. Не надо запугивать и детей. Опять-таки мы воспитываем кого? воспитываем там без словесную какую-то скотину, которая должна повелеваться нашему там, не знаю, движению бровей там, или глаз, или мы должны все-таки воспитать человека, который будет все-таки следовать за Богом, даже если и я ошибусь в этом следовании. В этом случае, конечно, нужно развивать у ребенка разум. Поэтому здесь, честно говоря, таким вот родителям я хочу задать вопрос. Вот когда вы обнаружите, что ребенок сильнее вас, что вы будете делать? Вот ребенок вас держит за руки, ремень вы поднять не можете. Как вы можете воздействовать на ребенка в этом случае? И что тогда с ребенком произойдет, если он вас в качестве авторитета не имеет? Вот в своем мировоззрении он вас в качестве авторитета не вводит. И получается, тут происходит и крах полный. Я вот водила в воскресную школу, я вот его исповедовала, прочищала, а теперь получается, что все предыдущее, оно поддерживалось вот такой грубой силой.
Да, что идет именно вот так, как сказали, приличный мальчик, православный мальчик. Угу. Батюшка, вы попали в точку.
Вот поэтому надо как раз-таки вот к этому относиться очень так это осторожно, очень осторожно, очень деликатно. Вот. И 13 лет – это, по-моему, самый такой вот случай тот, когда уже верхняя допустимая планка, когда нужно отказываться от этих физических воздействий, когда нужно переходить именно к воздействию такому, извините за выражение, ментальному, к мыслям, к уму ребенка, к его каким-то таким вот интеллектуальным способностям. Те, которые востребованы в школе, но очень часто не востребованы в семье. Вот. Поэтому для того, чтобы ответить окончательно на этот вопрос, нужно пороть, не нужно пороть. Понимаете, это зависит прежде всего от ребенка. Речь идет не о том, вот 13 лет пороть или не пороть. Одного ребенка и там, в 12, и в 11, и в 10 лет пороть не надо. Он с 7 лет понимает прекрасно слова. Он еще и раньше их понимал. Теперь его можно взять просто в сотрудники. Это зависит от личного какого-то расположения человека, от какой-то конституции духовной человека, от конституции духовной семьи очень много зависит. Вот. И поэтому здесь речь идет не о 13 годах, здесь речь идет именно об уникальности человека. Поэтому для того, чтобы более как-то полно ответить на вопрос, наверное, нужно обратиться к священнику на вашем приходе, к которому ходит мальчик на исповедь, если он действительно из православной семьи, вот, и попросить у него совета, как действовать в этом случае в отношениях с ребенком.
Спасибо, батюшка. И вот второй вопрос, тоже мальчик-подросток, православный подросток. Родители скорбят о том, что ребенок общается по-аське часами, как сказали. То есть это вот очень такое модное, да, средство общения сейчас вот современное. Батюшка, ну вот наши слушатели, когда узнали, что мы такую передачу уже записали, она скоро будет в прямом эфире вот по поводу информационных технологий новых и зависимости. Вот. Но, конечно же, они все-таки попросили, чтобы вы сегодня в прямом эфире какое-то вот ваше слово сказали на эту тему. То есть вот родители переживают, что подросток действительно зависает.
Ну, прежде всего, почему ребенок зависает? Почему он предпочитает виртуальное общение, общение живому? Давайте спросим себя. Один раз бывает так, что в нашей семье не только дети, но и взрослые уходит в какое-то виртуальное общение. Тем более сейчас в компьютеризированных семьях интернет предоставляет много возможностей. Там вот тебе там, не знаю, садик, вот огородик, вот тебе там, не знаю, ферма, вот тебе завод, вот там город. Там.
Вот тебе войнушка любовь.
Пожалуйста, да? Конечно. Вот. Ну, война, она предполагает какое-то развитие сюжета, нужно там до конца там.
Вот.
А такие вот тамагочи, что называется, вот, на новом уровне, они предоставляют возможности для разного возраста, для разного рода людей, какие-то вот такие вот, как сказать-то, чтобы не обидеть, заменители вот, нашего общения. Ну, раз бывает, что и глава семьи сидит у компьютера там часами, что называется, там вот что-то делает там. Бывает, что мать семейства там какими-то там тамагочами занимается в это время, там без внимания остаются там домашние животные, рыбки там даже, может быть, живые, там и дети, и муж,
и, дети, да.
И там, не знаю, там бабушка и мама, там и все остальные. И вот, ну, вот это вот общение у нас отнимает время и создает такое впечатление какой-то занятости. Вот.
Именно общение.
Ну, да.
Впечатление общения.
Это такой протез. И очень часто бывает, что мы этот протез предпочитаем живому общению. Потому что здесь бесконфликтно. Вот я полил, там, я не знаю, садик, там, или не знаю, что там, грядки там на огороде, или там горшочки на подоконнике виртуальном. Вот там цветочки выросли, понимаете, там, вот на них напали вредители, вот я их там посыпал порошком вредители, померли, вот я получил там 5, там, не знаю, пунктов опыта, вот там отдал там чего-то там, понимаете, ну, вроде как бы именно протез. Именно это жизнь. И жизнь какая-то такая вот беспроблемная. Потому что каждый раз мы общаемся с живыми людьми, и эти живые люди нам преподносят проблемы. Часто бывает так, что мы бежим от этих проблем. Вот это наше виртуальное общение. Вот давайте спросим себя, от каких проблем наших наши дети удаляются в Ваську? Почему они удаляются там, не знаю, в Скайп, там удаляются в другие виртуальные формы общения, почему они предпочитают именно эти виртуальные формы общения со сверстниками своими, там, или даже не со сверстниками, может быть, с другими людьми. Вот, но они предпочитают эти формы живым формам общения с нами. Какие такие проблемы ненужные, вредные, не знаю, там, неприятные для них приносят наше общение? Давайте мы об этом задумаемся. Потом, прежде чем говорить о том, вредно или полезно там весеннее Ваське, извините за каламбур, давайте спросим себя, вот что мы можем предложить нашим детям помимо вот этой Аськи. Сколько раз мы с детьми выходим, ну, к примеру, там в парк осенний, чтобы посмотреть на природу. Сколько раз мы с детьми выезжаем, я не знаю, там, ну, на речку, чтобы просто посмотреть, как она течет, вот какие там листики падают там осенью в нее, там, ну, не знаю, там, уже не говоря о костре, там, не говоря уже там о шашлыках. Сколько раз мы бываем вот нашей семьей, сколько мы раз поддерживаем дух нашей семьи именно в таком вот неформальном общении. Получается очень часто, что мы вот детей готовим сами к этому ненавидимому нами виртуальному общению тем самым стилем нашей семейной жизни, который у нас есть. Он нас устраивает, потому что проблем нет, понимаете. Вот оно все такое как бы уже по рельсам едущее, оно вроде уже распределенное, расписанное, но мы так живем. Нам не нужно никаких вмешательств. А то, что ребенок растет, он воспринимает жизнь совершенно по-другому, и мы должны принести эту жертву, посмотреть на жизнь, на окружающий мир именно глазами ребенка, для того, чтобы ему помочь адаптироваться в этом мире, мы об этом даже иной раз не задумываемся. Вот, и поэтому, прежде чем ребенка оттаскивать от Аськи, там, ставить какие-то там рамки, ну, конечно, рамки должны быть, я считаю. Даже если мы там позволяем какому-то общению состояться, ну, должны быть рамки. Там, допустим, что привести в качестве примера? Ну, ночной отдых. Допустим, с 11 часов вечера там, до 7 часов утра, конечно, ну, это недопустимо. Там, допустим, там, вот, делание уроков, там, к примеру, это недопустимо. То есть ребенка нужно учить тому, что вот есть время для этого общения, даже виртуального, есть время для реальных дел. То есть нужно учить разделять вот здесь виртуальность, а здесь реальность. Они имеют право на существование, ну, по вот такой, скажем, табели о рангах. Сначала у нас идет реальность, а потом уже виртуальность. Для того, чтобы виртуальность, конечно, не стала подавлять нашу реальность жизненную.
Спасибо, потому что это вообще очень насущный вопрос. Дело в том, что вот у меня, я узнала такие моменты, что, допустим, у сына, друг, он сидит ночами в компьютере, а родители спят и не знают об этом. Вот ситуации такие. То есть, получается, конечно, мы где-то, если детей упускаем из-под своей опеки, да, то есть, если мы даже не видим, чем живет ребенок, то очень большие проблемы возникают. И вот этот уход в виртуальную реальность обеспечен, потому что он действительно навязывается современным миром, батюшка, да?
Ну, конечно. Идея похищения детей на... как идея и в художественной литературе, и в журналистике, она возникала как раз-таки вот где-то на пороге перестройки. Вот. И сейчас вот реализуются все эти разнообразные сюжеты, разнообразные сценарии, именно это похищение детей. И один из наиболее таких вот удачных, успешных – это сюжет виртуального похищения. Опять-таки, понимаете, что наши вот... противодействие какое может быть? Можно, конечно, жестко запретить, но не вызовет ли это бунт в конечном итоге? Опять-таки, вот пример с физическим наказанием. наступит момент, когда невозможно будет ребенка физически наказать. Он не принимает это наказание, понимаете, он не разделяет ваши воззрения на это физическое наказание, и вы не сможете его наказать, потому что он просто не даст вам возможности это сделать. В лучшем случае он будет сохранять к вам уважение, но наказать себя не даст. В худшем случае, ну, это физическое наказание, оно обратится к вам самим. Понимаете, есть такие случаи, очень даже такие вот нередкие и очень вопиющие. Посмотрите там «Милицейскую хронику». Так и тут, если мы не предлагаем ничего взамен, просто говорим «нельзя» и отнимаем у ребёнка там его любимую игрушку, ребенок ни духовно, ни устно, ни интеллектуально там не подготовлен к тому, что нужно там, не знаю, читать там книжки, пускай даже там «Три мушкетёра», там Александра Дюма или там еще какие-нибудь увлекательную какую-то литературу, он привык именно бездумно в этой сфере находиться, виртуальной. Больше ничего он, кроме этой сферы, для себя не знает, не чувствует и не открывает. Представьте себе, вы лишаете, ну, допустим, там, не знаю, какое-то животное, единственная возможность там поддерживать свою жизненную там функцию, там, дышать, там, не знаю, водичку пить, там, и пищу добывать. Вот для ребенка это же прежде всего, он же познает мир. И познает мир именно из вот этой самой виртуальной сферы. Если он вас в эту сферу не берет, задумайтесь, почему? Почему он с вами об этом не говорит? Почему он с вами в этом не делится? Почему он уходит в эту сферу, оставляя вас по эту сторону? Значит, что-то его нужно без вас сделать. Если он вам доверяет, в конечном итоге это общение состоится. Если это общение не состоится, значит, возникает вопрос, почему он вам, ваш ребенок, вам не доверяет. Вот, наверное, к этому нужно обратиться. Спросить себя, что я такое сделал неправильно, почему я утратил доверие своего собственного ребенка, почему ответы на острые вопросы в своей жизни он ищет не у меня, а даже, может быть, у незнакомых ников в этой самой виртуальной сфере.
Спасибо, батюшка. Я повторю, что в следующей нашей передаче, в следующий понедельник, вы сможете услышать вот как раз полный разбор этой темы, потому что, конечно, нас очень многих волнует. Дорогие друзья, я напомню, что раз в месяц мы выходим с передачей в прямом эфире. Вы можете позвонить и в течение этого месяца до следующего прямого эфира мне, журналисту Ларисе Ларионовой, по телефону 8-950-648-77-43 и задать свой вопрос заранее отцу Александру и Светлане Георгиевне Шабас, нашему психологу. Еще раз повторю, мой телефон 8-950-648-77-43. Задавайте вопросы, все, что касается вашей жизни, семейной, воспитания детей, те проблемы, которые вас волнуют. Я повторю, что сегодня с нами был отец Александр Рыков. Батюшка, благословите.
Господи, милостивый, да пребудь со всеми нами.